Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 27 июля. Сегодня говорим вот о чем. Продолжаются атаки под Бахмутом. Молодые командиры и собака «Хаски» на броне, как танковые экипажи, жгут бронетехнику России. И новый метод фильтрации от России. Уехал в Украину, теряя жилье. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский президент Путин просил его открыть в России завод по производству ударных беспилотников «Байрактар». Как сообщает CNN Turk, об этом он сообщил на совещании своей партии. По словам Эрдогана, кроме Москвы, в производстве ударных дронов заинтересовались и в Объединенных Арабских Эмиратах. Также стало известно, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа. Это будет уже вторая их встреча за месяц. До этого лидеры виделись в Иране, где обсуждали урегулирование конфликта в Сирии. Спикер Кремля Песков заявил, что на этой встрече стороны, цитата, «обсудят военно-техническое сотрудничество» и отметил, что, цитата, «весь спектр отношений стран находится на очень высоком уровне». Эрдоган выступил одним из гарантов так называемой продуктовой сделки по вывозу украинского зерна и стал единственным лидером, который резко не осудил ракетный удар России по порту Одессы. «Мы не хотели этого, но это случилось», — сказал он. Лидер Турции проводит военную операцию в Ираке, а также готовится к военной кампании на севере Сирии, чтобы вернуть туда сирийских беженцев и создать так называемый пояс безопасности для Турции. Для этого ему нужно сотрудничество с Кремлем, который также контролирует часть Сирийской республики и ее режим. В студии мы поговорим о том, может ли Эрдоган стать союзником с Путиным по Украине взамен на его помощь в Сирии? Насколько реально, что Россия получит турецкий «Байрактар»? И есть ли у Украины рычаги, чтобы не допустить сближения Москвы и Анкары? Разговор в студии начнется совсем скоро. Вы же можете ставить ваши вопросы в чате Украинской службы «Радио Свобода», канал Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Также работает наш вайбер в текстовом режиме. Номер его вы видите на экране. Плюс 38-095-151-95.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины обнародовало видео с новыми повреждениями Антоновского моста в оккупированном Херсоне. Этот удар нанесли сегодня ночью. Вот так выглядит мост через Днепр. Можете сами судить, можно ли там проехать военной техникой. Но, правда, в оккупационной администрации утверждают, что его будут ремонтировать.
Как раз вот в сторону непосредственно правую, левую сейчас от моста, вы видите. И сюда же нанесли удары как раз вот по той стороне, которая была обстреляна. Общая картина моста, просто мост фактически находится вот, вот в таком состоянии. Еще больше разорвало на куски как раз вот. Практически в то же самое место ударили.
По данным Генштаба, Россия продолжает артобстрелы по украинским позициям вокруг Северска. Авиаудар был по Серебрянке. Уже который день подряд российские военные идут штурмом на Верхнекаменское. В прошлые сутки эта атака была отбита. На бахмутском направлении артобстрелы Россия вела на юге и северо-востоке. Стрелецкий бой шел под Солидаром. Успеха, как сообщает командование, войска Российской Федерации там не имели. Под Семигорьем, к югу от Бахмута, враг вел разведку боем, понес потери и отошел. Сегодня продолжаются бои в районе Семигорья и Кадемы. 25 июля Генштаб сообщал об успехе российских войск на Углегорской ТЭС. Разведка Британии сегодня подтверждает, что эта ТЭС захвачена. Эта точка, по выводам экспертов, важна для России для атак на Бахмут. Также сегодняшняя одна из топ-тем внутренней политики в Украине, что появился в Украине новый генпрокурор. Его попадание президента назначил парламент. Слуга народа Андрей Костин уже во второй раз получает кресло, которое перед ним занимала Ирина Венедиктова. Сначала так было, когда она покинула пост главы комитета по вопросам правовой политики, теперь, когда ее уволили с должности главы офиса генпрокурора Украины. Кто такой Костин и что может измениться в правоохранительной системе, расспросим нашего политического обозревателя Софию Середу. Она с нами на скайп-связи. Костя. София, привет.
Привет.
София Костина вот называют человеком главы Офиса Президента Андрея Ермака. Насколько это соответствует действительности? Чем он занимался 3 года в Верховной Раді?
І Єрмак, і Костін, вони не заперечують, що знають одне одного давно. Наприклад, Андрій Костін у не так нещодавньому інтерв'ю він говорив про те, що спілкувався із Єрмаком ще задовго до того, як став депутатом. Сам Єрмак так само в інтерв'ю журналістам визнавав те, що саме він був тією людиною, яка запропонувала у 2019 році Костіна включити до списку «Слуг народу». Тобто вони не заперечують того, що вони спілкуються, і, зокрема, Андрій Єрмак у вище заданому мною інтерв'ю називав Костіна своїм другом.
Чем занимался этот нынешний новоиспеченный глава офиса генпрокурора? Можно ли как-то характеризовать его активность в парламенте?
Якщо коротко, то спочатку Андрій Костін був заступником голови правового комітету, але коли Ірина Венедіктова стала ВО голови ДБР, то він очолив цей комітет. Так само він входив до різних переговорних груп із Росією для врегулювання спочатку конфлікту на Донбасі, а після того, як почалася широкомасштабна війна, Костін був включений і до делегації, яка займалася безпековими гарантіями, обговоренням безпекових гарантій. Окрім того, Андрій Костін минулого року намагався стати новим очільником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але йому це не вдалося, тому він і надалі продовжив очолювати комітет із питань правової політики.
София, ну вот критики Костина как кандидата, как уже нынешнего главы офиса президента, главы генпрокуратуры, высказывают ему претензии в кумовстве, якобы он устраивал родственников на государственную службу. Расскажи, о чем речь.
Перші питання до Костіна з приводу ймовірного кумівства з'явилися ще у конкурсної комісії, яка займалася відбором кандидатів на нового очільника САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І от минулого року у моєму сюжеті схем, ми розповіли про те, що, наприклад, донька Андрія Костіна, вона стала помічницею іншого «Слуги народу» Андрія Задорожнього, а син пана Задорожнього, він став помічником самого Андрія Костіна, і обоє цих дітей, вони працювали не просто помічниками на громадських засадах, а отримували за це фінансування із державного бюджету. У них були однакові заробітні плати, десь близько 26 тисяч гривень вони, кожен із них отримував на місяць, і коли я звернулася до Андрія Костіна із проханням прокоментувати це, він відмовився від відповісти на це запитання, посилаючись на те, що нібито вже пояснював це конкурсній комісії з питань обрання нового директора САП. А от Андрій Задорожний, він не заперечував те, що вони із Андрієм Костіним домовилися про обмін такий дітьми у якості помічників. Він сказав приблизно дослівно, процитую, що ми ж не дурні, ми ж знали, кого ми беремо до себе в помічники. Його влаштував мій син, мене влаштувала його донька, так, ми і от влаштували їх помічниками, при цьому він сказав, що знає Андрія Костіна дуже давно.
И последний вопрос. Костин, я так понимаю, претендовал на должность главы специализированной антикоррупционной прокуратуры, но туда его не выбрали, он не победил в конкурсе. А вот стал генпрокурором. Как это так получилось? Насколько известно, там говорили, что не хватает у него квалификации, не хватало для того, чтобы возглавить САП, а вот генпрокуратуру хватает?
Головна причина, чому Костін не став новим очільником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, хоча його називали головним претендентом на це крісло від влади, було те, що конкурсна комісія, етична комісія, вона не визнала Костіна таким, який є доброчесним кандидатом, і він вибув ще на цьому етапі конкурсу. До речі, я дуже раджу усім подивитися сюжет мого колеги зі схем Сергія Андрушка про те, як обирали голову САП, і там, зокрема, йдеться про те, яку роль мав Андрій Костін під час цього конкурсу. А щодо того, чому він зараз став генпрокурором, справа у тому, що очільника генпрокуратури призначає не етична комісія, не експерти, а це є суто політичне призначення, яке проводиться через Верховну Раду, і от, власне, депутати вирішили, що Андрій Костін є, ймовірно, найкращим зараз кандидатом на цю посаду, тому сьогодні за його призначення проголосували, якщо я не помиляюсь, 299 народних депутатів. народных депутатов.
Спасибо, София. София Середа, политический обозреватель Радио Свобода, была вместе с нами. Поговорили мы о новом главе Генпрокуратуры украинской. Идем дальше. Бойцы 3-й танковой бригады держат Славянское, Харьковское и другие направления, где наступает агрессор. Там мы встретили совсем молодых офицеров и бойцов. У них уже есть опыт войны и сожженная российская бронетехника. А о танкистах и собаке Хаски по кличке Волк, которая ездит на броне, в сюжете моего коллеги Сергея Горбатенко.
Бійці 3-ї танкової бригади знищують позиції російських військ, тримають Слов'янський, Харківський та інші напрямки наступу агресора.
В основному росіяни використовують артилерійське вооружение. Більше поки стрілкове, в бой вони, як правило, не вступають. А якщо вступають, то мілкими групами і постійно провоцирують наших для того, щоб ми розкривали свої позиції.
Певні спроби прощупати нашу оборону методом або розвідки боєм, або направленням певних диверсійних груп.
Тут ми зустріли молодих командирів і бійців. Вони вже мають досвід спалення російської бронетехніки. Серед молодих офіцерів – Назар Вернигора. Хлопцю 21 рік, а він – лейтенант. Вже командує танковою ротою. Назар згадує, що курсантів-танкістів Національної академії сухопутних військ підняли по тривозі ще 22 лютого. А за 6 днів вони вирушили відбивати Київщину.
Весь час цю дорогу просто молився, бо дуже страшно було. Страшно було особливо в Вінниці, коли над вокзалом літав російський винищувач. Я кожного вечора дякую Богу за те, що він зберіг життя моїх підлеглих, моїх всіх друзів.
Екіпаж танка Т-72, яким командував Назар, став героєм вражаючого відео. Українські війська штурмують село Новобасань на Чернігівщині. Вулицею рухається колона російської бронетехніки. У бій вступає український танк «Вернигори».
Ми зайшли їм, ну, грубо кажучи, в фланг. І вони були просто ошарашені, вони не знали, що робити. От, масово тікали, випригували з того штаба. От, покинули той блокпост, який ми потім рознесли в друзки. Ну, а в тому бою ми знищили 3 БТРа і один танчик підбили.
У тому бою екіпаж Назара був на волосину від знищення. На нього виїхали одразу 4 російських танки. Але природа і випадок були на боці українського екіпажу.
Я виліз із башні і трошечки припустив антенну, на якій висів прапор. Я думав, що може нас буде за цього важче замітити. От, і якраз в цей момент ішов мокрий сніг із дощом, броня була мокра, не видно було оцих піксельних узорів камуфляжа. Перший танчик, який на нас навівся, він не вистрілив, тому що, можливо, подумав, що це, ну, свій. Бо такі ж самі в них були 72-ки бешки. А вистрілив чогось останній, ну, той, що їхав в колоні. От, я дав, ну, снаряд попав по нас, ну, трошечки так кидануло. От, і мій наводчик не розстрілявся і почав лупити серію туди, в ту сторону тих танчиків, і останній танчик він, на щастя, підбив.
Уже командує ротою і однокурсник Назара лейтенант Віталій Тимощук. Йому також 21. Його танк – український оплот.
Вирішив ще 4 роки тому, коли поступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного міста Львів. У мене був там знайомий, який сказав, танки – це сила, по-інакшому ніяк. І я після того думаю, да, танки – це моща, і після того я вирішив стати танкістом.
А перші бойові зіткнення донедавна випускника сухопутки Віталія сталися на Київщині, у Ірпені та Бучі.
Найбільше вразило то, як вони вчиняли з будинками, де жили на той момент ще люди, як вони вчиняли з машинами. В них не було соляри, вони просто машини перевертали і зливали все, що в них було. Так само цивільних людей вони могли просто ні за що розстріляти або роз'їхати бойовою технікою.
Найбільше молодому офіцеру запам'ятався бій на Слов'янському напрямку. Тоді він урятував друга.
Дімасик його позивний. Його відправили захватити певний рубіж. Москальські танки були в засідці і їх просто почали в бік бити. Після чого Дімасіка танчик підпалили. Тоді я своєму взводу дав команду хоча б в тому напрямку бити. Вони все-таки злякалися. Навіть потім мені повідомили, що я на осліп одну машину підбив. І слава Богу, я, ну, дуже сильно переживав, слава Богу, що Дімасік з опіками, але вижив.
Старшим механіком-водієм і водієм оплоту служить Вадим. Йому 25. Оплот виграє у російських танків за усіма характеристиками. Він один з найкращих на світовому ринку, переконаний Вадим. А танк, яким він керував до цього, вивели з ладу у бою.
Виведли з ладу башту, але ми з боя вийшли своїм ходом, машина заднім ходом вийшла, екіпаж був евакуйований, ми потім ще по дорозі ще 300-го підібрали, дай Бог, щоб він був живий, слабо, ми, на жаль, не знаємо. Ну, це був бій, як би, самий запам'ятаючий, тому що було метрів 600 до противника, їх було чисельно більше, і так вийшло, що ми встречний бой був, то я навіть бачив в трімберкса механіка, як на мене, тих снаряд.
Молодший лейтенант Сергій Пасічник на Слов'янському напрямку командує танковою ротою. Йому 29 років. Воювати пішов добровільно. Згадує один із боїв.
Виїжджали на штурм з десантниками і попали в засідку, і довелось їх евакуйовувати звідти. Було багато поранених, тому так.
Молоді танкісти кажуть, що не проти повоювати на більш технологічних Абрамсах і Леопардах. Вони знають, заради чого воюють.
Щоб ніяка тварина не засіхала на нашу незалежність, на нашу свободу. Мої діти, які мене будуть в майбутньому, щоб вони могли жити в нормальній, цивілізованій, незалежній країні, а не як ті от орки в тому Оркостані, задрипанці, алкаші і тому подобне.
Запитуємо, що думають комбати про своїх молодих командирів.
Для того, щоб пізнати війну, мені прийшлось 3 роки прослужити колись у Радянському Союзі, і тоді я попав в Афганістан. А тут, бачите, хлопці вже зразу, фактично, ще будучи курсантами, ішли на війну. Ті хлопці, які попали до мене в батальйон, якраз показують приклад і свідомого відношення, і приклад патріотизму, і приклад набагато швидшого зростання як професіонали.
Мотивація не пропадає. Я не готовий в будь-який момент. От тільки команда поступила. Повірте, бувають навіть случаї, коли люди просяться, дайте мені, я поїду. Сьогодні, от вчора їздив он, а сьогодні я хочу. Тому що, ну, сьогодні моя очередь, мені теж треба поработати. От це вже о многому говорить, о тому, що ми, ну, все одно ми їх розоб'ємо, рано чи пізно.
Пліч-опліч з молодими побратимами командує танком досвідчений Володимир Чайка. Він ласкаво називає машину «Ластівкою», показує сліди від обстрілів. Цей танк урятував екіпажу життя. Чайка має родичів у Росії і сподіваються, що вони не будуть воювати проти України.
Воно в душі тяжело просто. Ми стали як врагами. Просто їм якусь лапшу вішають на вуха. Хай би вони посмотрели, що вони наділи, коли фотографію смотрели маленьких діток від 5 до 6 років в Ірпіні, розетих, голих, прив'язаних, положити і переїхати танком. Це дуже тяжело. Я як отець, як дідусь, це дуже тяжело.
Але в перемозі України у вас немає сумнівів?
Ні, ми переможемо.
Разом з танкістами воює цей хаскі на прізвисько Вовк. Пес міцно тримається на танковій броні і уже зовсім не боїться пострілів. Досвід.
С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, ну, получается, разрушили такие вооруженные силы Украины, Антоновский мост. 3 удара по нему было 19-20 июля, ну и вечером вчерашнего дня оккупанты заявили, что получил он значительное повреждение, этот мост, после ночной атаки вооруженных сил Украины был перекрыт. Что дает ВСУ повреждение Антоновского моста под Херсоном?
Ну, это полное нарушение логистического сообщения между левым и правым берегом Херсонской области. Данный мост использовался российскими оккупационными войсками как наиболее удобная и наиболее доступная логистическая артерия по транспортировке сил и средств с одного берега на другой, обеспечение оккупационной группы на правом берегу техникой, горюче-смазочными материалами, боеприпасами, подкреплением и вывоз поврежденной техники, уже раненых, осуществление ротации и так далее. Ну, то есть фактически весь основной транспортного типа дорожного типа грузопоток осуществлялся именно через эту артерию. И поскольку она на данный момент повреждена настолько, что ее можно использовать исключительно в пешеходном порядке, не говоря уже про какие-либо использования какого-либо транспорта, даже колесного автотранспорта, легкого, не говоря уже о бронетехнике, тем более гусеничного типа бронетехники, то по сути группировка российских оккупационных войск оказывается отрезанная от снабжения на правом берегу. И будучи отрезанными от снабжения, они не смогут, ну не то чтобы уже говорить о наступательных действиях каких-то масштабных, они не смогут даже полноценно, определенно длительной, какой-то, ну даже в среднесрочной перспективе удерживать оборонные позиции, то есть вести действия в обороне. Более того, даже если они пойдут в отступление, а они пойдут в отступление так или иначе под давлением контрнаступления вооруженных сил Украины, то они окажутся в ситуации заблокированных. Они не смогут эвакуироваться, кроме как пешим порядком, опять-таки через Антоновский мост, например, либо использовать какие-то другие средства, например, понтонные переправы, но в условиях полного огневого контроля реки Днепр и всех возводимых там сооружений со стороны артиллерии вооруженных сил Украины, подобного рода какая-либо эвакуация, либо транспортировка, она будет фактически суицидальной.
Ну а что вы прогнозируете дальше? Они будут покидать правый берег Днепра, раз никак нельзя поддерживать вот эту вот группировку? Я так понимаю, весь Херсон обесточен. Там уже дальше Олежки, да, через этот мост, и весь, в принципе, город, он находится вот как раз на правом берегу Днепра. Что будут делать оккупанты?
Проблема в том, что российское командование себя ведет по отношению к своим военнослужащим, ну, крайне, на мой взгляд, бесчеловечно, поскольку прекрасно понятно, что в случае контрнаступления дальнейшая судьба группировки российской на правом берегу Херсонской области, она фатальна. Либо плен, либо уничтожение, как бы третьего не дано. И мне сейчас эта ситуация напоминает ситуацию с островом Змеиным. Когда даже после первого нанесения удара по острову Змеиным вооруженными силами Украины стало понятно, что нахождение там российского оккупационного контингента, ну, оно бессмысленно в зоне, которая находится постоянно под огневым поражением, под огневым контролем. Но, тем не менее, российское командование постоянно туда отправляло все новые и новые подразделения и технику, которая, опять-таки, на острове Змеино уничтожалась. И вот сейчас я вижу аналогичную ситуацию, в том числе и в Херсонской области на правом берегу. Российское командование не выводит подразделения, а делает все, чтобы перебросить наибольшее количество технических средств для создания понтонных переправ, во-первых, а во-вторых, дополнительные подразделения выделяют с других направлений, чтобы усилить херсонское направление. То есть они не планируют выводить даже в настолько, ну, катастрофически критической ситуации свои подразделения, назвав это жестом доброй воли, а наоборот, пытаются как-то выйти из этой ситуации, усилив их, а также обеспечив временные переправы.
С вашей точки зрения, стоит ли ВСУ, ну, что-то с этим делать? Или, в принципе, вот нарушили уже логистические цепочки на юге Украины для оккупантов в Херсоне, и, в принципе, можно спокойно готовиться к контрнаступлению? То есть, означает ли это какие-то дальнейшие шаги вооруженных сил Украины, или, в принципе, уже, ну, что-то сделано?
Вооруженные силы Украины уже начинают более интенсивное ведение контрнаступательных действий на правом берегу Херсонской области, опять-таки, к северу и северо-востоку, в первую очередь, от самого Херсона. Эти продвижения уже фиксируются.
Лозовая и Андреевка, вот как раз назвали населенные пункты, наконец-то, которые были освобождены вооруженными силами Украины.
Ну да, ну конечно же назвали с соответствующим запозданием, чтобы сохранить, скажем так, в тайне на момент самого освобождения. Это очень важный информационный момент, намного позже сообщать хорошие новости, нежели они совершились. По сути, мы видим сейчас, как происходит процесс краха их системы управления и системы обеспечения. Отлично. Но на базе краха этой системы управления и системы обеспечения идет уже и крах оборонных возможностей. И эти нынешние действия вооруженных сил Украины ярко демонстрируют то, что оборона у противника уже сточена. Поэтому, на мой взгляд, А в ближайшее время мы действительно увидим более интенсивные действия. Что же со стороны ВСУ? А что же относительно российских оккупационных войск? То, безусловно, они будут возводить понтонные переправы. Это уже очевидно. Они от этой идеи не будут отказываться. Но опять-таки, все мы прекрасно помним, что было во время форсирования Сиверского Донца российскими оккупационными подразделениями. Они потеряли батальонно-тактическую группу, и более 80 единиц техники было уничтожено. Вот что бывает, когда пытаются форсировать речку фактически шириной в 50 метров. На сегодняшний день мы говорим о совершенно других преградах, таких как Днепр, который необходимо им будет форсировать посредством понтонной переправы, ну и а также Ингулец, также обеспечить напротив Дарьевского моста прокладку понтонной переправы, которую они уже возвели. Но как это сделать, если эти объекты находятся под высокоточным огневым контролем нашей артиллерии? Я думаю, что в ближайшее время повторится Сиверский Донец, ситуация с Сиверским Донцом, но уже с большими потерями российских оккупантов на любой другой из рек в Херсонской области уже.
Александр, а почему важно не говорить сразу об успехах вооруженных сил Украины, а вот с таким запозданием, ну, в неделю, допустим, да, мы даже не знаем, когда действительно освободили вооруженные силы Украины, вот эти вот два села на Херсонщине, почему бы сразу об этом не сказать?
Потому что это очень важный момент в размещении, например, наших передовых подразделений. 2014 год, просто напоминаю, 2014-2015 год, когда наши подразделения заходили, освобождали какие-либо населенные пункты, села, то в социальных сетях сразу же наиболее такие радостные появлялись сообщения: мы освободили то село, мы освободили это село, а потом через полчаса, через час это село попросту накрывалось артиллерией врага, тотально уничтожая там все. И гражданские объекты, гражданское население, конечно же, и наших военнослужащих. То есть это первый момент. Сохранение максимальной секретности, чтобы не было до конца, а даже, я скажу даже больше, даже сами российские оккупанты, они не всегда сейчас знают, что у них происходит на передовой. Они не всегда понимают, где находятся их передовые подразделения. Например, в районе той же самой Андреевки две штурмовые группы российских оккупантов на этой неделе были уничтожены, потому что они заехали на контролируемую уже вооруженными силами Украины территорию. То есть вот какая ситуация. Даже они до конца не владеют информацией о том, что там у них на передовой происходит. Это один из примеров того, насколько низкий уровень их информирования. Так возникает вопрос, а зачем же нам тогда их информировать, если мы этой информацией владеем намного лучше, чем российские оккупанты?
Давайте немножко о Донбассе. Россияне заняли Углегорскую ТЭС, это уже точно, вот подтвердили это и исследователи, аналитики Института изучения войны, ну и в Генштабе признали частичный успех оккупантов на вот этом направлении. Это результат того, что им просто продвигаться вперед надо, или какое-то значение имеет это стратегическое для оккупантов именно Углегорская ТЭС? И вообще, чем объясняются вот эти вот даже частичные, но все-таки успехи? Там не только Углегорская ТЭС, там еще и некоторые населенные пункты, вот часть Маринки вроде бы контролирует тоже уже сейчас оккупанты.
Их продвижение обусловлено тем, что в данном регионе сконцентрирована наибольшая по количеству сил и средств группа российских оккупационных подразделений. Самая большая вообще из всех, что присутствует на сегодняшний день на временно оккупированных территориях в Украине. На сегодняшний день это продвижение является следствием инерции от этого количественного превосходства. Не тактическое, не стратегическое. Ведь, по сути, то, что был занят данный объект российскими оккупантами, здесь примечательно то, что они за него фактически вели боевые действия почти 2 месяца. Вот почти 2 месяца вот, относительно небольшие объекты становятся таким вот блокирующим элементом для продвижения этой всей достаточно серьезной массы сил и средств оккупационных подразделений. Но исключительно на инерции они далеко не продвинутся. Я скажу даже больше. После оккупации Лисичанска и выхода к Белогоровке у них целью была фактически быстрая с наскока оккупация Сиверска. Но Сиверск до сих пор еще свободен. Сиверск остается под контролем вооруженных сил Украины, и любые в его направлении наступательные действия пресекаются и блокируются. То есть фактически, по сути, мы можем говорить о том, что им не хватает полноценного ресурса для действительно по широкому фронту наступления, а только по каким-то узким направлениям, где бои точатся уже достаточно продолжительное время.
Ну, я по оружию, вот важно услышать ваше мнение. Вот недавно конгрессмены побывали в Киеве и заявили, прямо сказали, что в 2022 году Украина получит от США около 30 реактивных систем залпового огня, ну, западного образца МЛРС и Хаймерсов. Как вы считаете, это окончательная цифра, ну что, 30? Почему именно столько обещают Соединенные Штаты Америки? Какие задачи от ВСУ смогут решить благодаря 30 американским РСЗО? Там же еще, в принципе, и немцы начали поставлять РСЗО, но только пока 3 единицы, это достаточно мало.
На сегодняшний день я могу сказать, что это явно будет не последняя цифра относительно поставок реактивных систем залпового огня в Украину. Почему? Потому что до конца лета мы получим в общем количестве уже 20 единиц. То есть у нас помимо наших 12 плюс 4, которые сейчас идут в Украину, и еще 4 до конца августа придут. Это будут М-142 «Хаймерс». Помимо этого, действительно, мы еще получаем М-270. Из Германии это модификация Марс-2, а из Великобритании это М-270Б1, модификация именно британская. В общем количестве это уже как бы более 20, почти 30, опять-таки, да, до конца года еще достаточно далеко, поэтому поставки еще будут продолжаться, это очевидно. И если говорить о применении, то, конечно же, чем больше подобного рода комплексов, то тем больше у нас возможностей по оказанию огневого давления на позиции российских оккупантов, на их объекты, и мы закрываем все больше и больше направлений по плацдармам. Если раньше мы могли говорить о сосредоточении на плацдарм, например, по 2 РСЗО М-142 «Хаймерс», на Херсонский, на Запорожский, на Донбасский, на Харьковский, при этом еще даже и не на все, например, в основном они концентрировались на Херсонское направление и на Донбасском плацдарме, а Харьковская и Запорожская время от времени, то есть опять-таки по мобильности перемещались и применялись по тем или иным объектам, то сейчас мы можем концентрировать действительно большее количество данных установок на каждый плацдарм по отдельности, то есть наносить больше поражения. И это очень важное значение имеет не только для блокирования наступательных действий, но и фактически уже нивелирования оборонных возможностей оккупантов фактически на каждом из этих плацдармов.
И стало известно сегодня, что с 30 августа по 5 сентября в Восточном военном округе Российской Федерации пройдет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Об этом сообщила российская Минобороны. Руководить учением будет начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов. В маневрах якобы примут участие воинские контингенты других государств. Учения будут проводиться на 13 полигонах этого Восточного военного округа. Количество личного состава не сообщается. Что известно, что интересно, что это первые такие масштабные стратегические учения после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Последние проводились 19 февраля, учения сил стратегического сдерживания. Что происходит, Александр, зачем им учения на дальнем восточном округе именно сейчас?
По сути, демонстрация, в первую очередь, тех возможностей, которые у них есть, что армия остается, сохраняется в Российской Федерации на каком-то определенном уровне боеготовности, хотя, ну, прекрасно все знают, разведки, что китайская, что разведка США, что вся, в принципе, всех наших международных партнеров, все соседи Российской Федерации прекрасно знают, в каком состоянии находится на сегодняшний день ее армия. Это очень показательно. Почему? Потому что еще до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля я отмечал, что Россия рискует своим вторжением в Украину не только полностью уничтожить свою экономику, но еще и уничтожить наиболее боеспособную часть своей армии. Ее армия на самом деле это больше мыльный пузырь, чем его довольно-таки просто лопнуть, и он уже лопнул. И когда это произойдет, опасность будет для России в том, что наиболее эффективные, наиболее боеспособные, наиболее профессиональные ее подразделения, уничтоженные в Украине, станут тем показателем ослабленности страны, которая растянулась, ну, фактически на 1/9 суши планеты Земля. И имея такие колоссальные границы, имея такие колоссальные территории, имея такое большое количество соседей, быть абсолютно уверенным в безопасности своих границ по всей протяженности уже будет невозможно в Москве. И это действительно так. И мы на сегодняшний день видим, как на Россию уже смотрят не как на страну со второй армией в мире, и даже уже не как на страну, которая может защитить, например, свои границы. Поэтому для них очень важно сейчас демонстрировать то, что у них по-прежнему есть армия, то, что у них по-прежнему есть какой-то потенциал, назовем его так. Но дело в том, что потенциал этот весь, конечно же, не более чем пиар.
Спасибо, Александр, за участие в нашей программе, что нашли время с нами пообщаться. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский президент Путин просил его открыть в России завод по производству ударных беспилотников «Байрактар». Как сообщает CNN Turk, об этом он сообщил на совещании своей партии. По словам Эрдогана, кроме Москвы, в производстве ударных дронов заинтересовались и в Объединенных Арабских Эмиратах. Также стало известно, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа. Это будет уже вторая их встреча за месяц. Этого лидеры виделись в Иране, где обсуждали урегулирование конфликта в Сирии. Спикер Кремля Песков по поводу этой новой встречи лидеров Турции и России заявил, что на этой встрече стороны, цитата, обсудят военно-техническое сотрудничество и отметил, что, цитата, весь спектр отношений стран находится на очень высоком уровне. Напомню, Эрдоган выступил одним из гарантов продуктовой сделки, так называемой, по вывозу украинского зерна и стал единственным лидером, который резко не осудил ракетный удар России по порту Одессы. «Мы не хотели этого, но это случилось», — сказал он. Лидер Турции проводит военную операцию в Ираке, а также готовит к военной кампании на севере Сирии, чтобы вернуть туда сирийских беженцев и создать так называемый пояс безопасности для Турции. Для этого ему нужно сотрудничество с Кремлем, который также контролирует часть Сирийской республики и ее режим. С нами Илья Куса, эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, зачем прямым текстом Эрдоган заявил о том, что Путин просил у него построить завод по производству беспилотников? Ну, если бы попросил, ну, обсуждали бы дальше с закрытыми дверями, встретились бы 5 августа в Сочи, может быть, о чем-то договорились, начали бы потихоньку процесс. Нет, он громогласно перед этой встречей вот опубликовал эту информацию CNN Turk.
Ну, видимо, хотел, чтобы все знали. То есть, в принципе, я не знаю, тут ничего удивительного нету. Эрдоган часто озвучивает разные большие проекты и небольшие проекты, которые у него есть. Поэтому тут как бы ничего удивительного нет. Другой вопрос, насколько это будет реализовано, ну, не факт. То есть Эрдоган много чего говорит и говорил, и не всегда все проекты проходили фазу, ну, в общем-то, начинали реализовываться. Здесь сложно, потому что, с одной стороны, Турции нужно продвигать свою продукцию, свои беспилотники, им давно нужен этот завод, и они искали технологии, с кем бы сотрудничать в производстве этих беспилотников, особенно в условиях санкций со стороны некоторых западных стран, которые, правда, сейчас вроде как должны отменять или уже отменили. И с Украиной был такой проект, и, ну, видимо, вот Россия тоже подвернулась как страна, с которой можно обсудить эти возможности. Я думаю, что Эрдоган также посылает этим сигнал Западу, что, мол, если они не будут выполнять его условия, если они будут отталкивать Турцию, то у них есть, мол, куда развернуться. Дальше теснее сближаться с Россией в военно-техническом плане.
Вы вообще теоретически даже допускаете, что завод по производству «Байрактаров» появится на территории Российской Федерации? Ну, то есть это вообще теоретически возможно, потому что, ну, если, допустим, начнут воевать против Армении, ну, очень много точек, где Турция и Россия воюют друг с другом, да, через прокси всякие силы, и, наверное, не очень-то выгодно Эрдогану, в принципе, снабжать врага геополитического вот таким вот оружием.
Да, теоретически это возможно, если отношения Турции со странами Запада, Соединенными Штатами будут ухудшаться и достигнуть какой-то критического дна. Вот тогда да, это будет даже не теоретически, а, ну, высока вероятность того, что он может на это пойти в условиях невозможности реализовать такой проект в Украине, пока идет война. Ну и если ему понадобится еще как-то вот Западу показать, что Турция будет дальше дрейфовать в сторону недружественного лагеря стран. На самом деле разногласия, которые есть между Турцией и Россией, да, их немало, но они не являются прям, ну, какими-то бескомпромиссными. То есть, что отличает Турцию и Россию в их отношениях, в чем их уникальность, это в том, что они научились находить общий язык. То есть в Сирии, в Карабахе, несмотря на то, что они занимают разные стороны баррикад, тем не менее, они всегда находили способ где-то договориться. И вот особенно по Карабаху сейчас, я думаю, ситуация у них немножко лучше по той причине, что Турция пошла на нормализацию отношений с Арменией. То есть сейчас речь идет больше о том, что Турции, наоборот, сейчас не очень нужна дестабилизация в Карабахе, по крайней мере, сейчас, в отличие от Азербайджана, у которого там свои интересы, не всегда созвучные с интересами Турции. Так что да, теоретически такая возможность есть, но я думаю, что это не ближайшая перспектива.
А эта компания вообще, Байкар Макина, которая производит Байрактары, она частная? То есть может ли Эрдоган заставить их строить производство, мощности там, где они, допустим, не захотят? Там же они, директор этой компании говорил о том, что никогда не продаст Байрактары Российской Федерации, поддерживает всячески Украину и так далее.
С точки зрения законодательства, так как это частная компания, то, в общем, составить ее нельзя, но вы же понимаете, что компания принадлежит, структурам, близким к семье Эрдогана. Поэтому тут, я думаю, что персональные отношения могут быть задействованы, я так скажу. Но понятное дело, что будут мнения отдельно руководства компании, но я думаю, что до этого разговор еще не дошел. И учитывая отсутствие какой-либо реакции или комментариев со стороны компании по поводу того, что сказал Эрдоган, я думаю, что еще не на том уровне разговор в Турции самой по поводу строительства завода. Поэтому мне кажется, пока что вот это заявление Турции по поводу беспилотников в России – это больше в формате политического сигнала Западу, но и заодно такой флажок, который показывает, что вот смотрите, если что, мы начнем. Но пока что, мне кажется, еще очень рано говорить когда они начнут реально приступят к реализации, вот тогда, мне кажется, уже появятся, если будут, какие-либо разные мнения в Турции по поводу того, а стоит ли это делать.
Илья, 5 августа встретятся Эрдоган и Путин в Сочи, с однодневным визитом прилетит туда Эрдоган. Что Путину нужно от Эрдогана и что Эрдогану нужно от Путина? И какую роль тут может сыграть Украина? Наверное, же будет этот вопрос подниматься.
Они уже давно поднимают несколько тем. Первая – это ситуация в Сирии, по которой не смогли договориться во время саммита в Тегеране. Вторая – это ситуация с вывозом зерна, то есть опять сверить часы, посмотреть, в общем, как это все будет к тому времени. Уже запущен специальный центр координации, так называемый, в Стамбуле. Третья тема – это сохранение Турции в лагере нейтральных стран, что очень важно Путину. То есть он понимает, что Турция, конечно, не будет играть полностью на стороне России, но ему важно, чтобы ее не перетянули обратно в прозападный лагерь, что пытаются делать Соединенные Штаты и европейские союзники. То есть если Турция останется нейтральной, то есть не будет присоединяться к санкциям, останется ключевым игроком, на котором замыкается вопрос вывоза зерна и продовольствия из Украины, таким серым хабом, через который можно вывозить другие товары, в том числе зерно, как мы видели уже на примерах нескольких инцидентов уже такое было. Вот это все очень выгодно России, то есть чтобы Турция как минимум не мешала России, а как максимум помогла ей, например, в обходе западных санкций. Я думаю, что об этом всем будет идти разговор в Сочи.
А насколько Эрдогану нужно сотрудничество с Российской Федерацией для вот этой вот сирийской военной кампании на севере Сирии, которую задумал Эрдоган? То есть насколько там важный рычаг, сильный рычаг в руках у Владимира Путина, чем он торговаться будет?
Во-первых, во всех четырех районах, где, согласно турецким данным, хотят провести военную операцию, присутствует российская военная полиция, которую надо, соответственно, договориться убрать перед этим, чтобы не произошло в прямое столкновение, чего Турция не хочет, и Россия, конечно, тоже. Во-вторых, у России, очевидно, есть прямое влияние, воздействие на официальный Дамаск. А именно в этом сейчас видится главная проблема этой операции, что сирийские власти ни в какую не хотят соглашаться на какие-либо договоренности по этой операции. Они считают, что этой операции вообще не должно быть в принципе. И в отличие от России, которая готова договариваться с Эрдоганом о том, чтобы операция прошла, была ограниченной, там не задевала какие-то важные маршруты, сирийские власти, официальный Дамаск заявил, что они будут воевать. То есть несмотря на позицию России. И Эрдоган, очевидно, будет пытаться убедить Путина, в свою очередь убедить Башара Асада, чтобы он все-таки не сопротивлялся и не помогал курдам. Соответственно, держать оборону на этих территориях. Потому что сейчас, по сути, в этом как бы главный вопрос. Сирийские войска уже сформировали даже совместный оперативный командный центр с курдами на случай турецкого вторжения. И это очень раздражает Анкару, так как они понимают, что если не будет поддержки сирийских властей, то они более плавно и быстрее проведут эту операцию, чтобы не повторилось что-то типа в Северном Ираке, где они с апреля ведут операцию и она складывается не так, как им хотелось бы, не так быстро, не так эффективно. И кроме того, вопрос беженцев очень важен. Хотя недавно Соединенным Штатам и России удалось договориться по поводу поставок гуманитарной помощи в Сирию на неподконтрольной территории, а вся помощь, я напомню, поставляется через один погранпереход на турецко-сирийской границе, на неподконтрольных территориях. Россия дала понять, что они продлили эти поставки на полгода, и в следующий раз такого не будет. То есть они хотят запустить раннее восстановление экономики Сирии. То есть, чтобы международное сообщество начало сотрудничать с сирийскими властями и начало поставлять гуманитарку не через Турцию, а через официальный Дамаск. Я думаю, что это тоже важная тема, потому что она задевает 3,5 миллиона сирийских беженцев, проживающих возле турецкой границы на неподконтрольных территориях, которые в случае любого кризиса или ограничения гумпомощи, они, конечно же, сразу же побегут в Турцию, чего Анкара не может допустить перед выборами президента в следующем году.
Ну и последний вопрос вам, Илья. Насколько, с вашей точки зрения, для Эрдогана важна вот эта вот будущая военная кампания на севере Сирии? Насколько он решил ее провести, что бы то ни случилось, несмотря на позицию сирийских властей, курдов и так далее? Я это почему спрашиваю? Насколько велик риск того, что Анкара ради этой помощи России в Сирии скатится до, фактически союзника Российской Федерации, если это действительно будет храниться дальше нейтралитет или оказываться помощь в обходе санкций, или действительно будут переданы какие-то военные технологии. Насколько Эрдоган решил провести эту операцию?
Мне кажется, решение было принято еще в 18-19 годах, просто тогда им не получилось ее реализовать в полной мере, так как сирийские войска оказали сопротивление, и с Россией не удалось нормально договориться, результатом чего стали вот те вот бои, те самые в 19-20 году, когда в том числе погибло несколько десятков турецких военнослужащих. И, конечно, Эрдоган не хочет повторения такого, то есть типа эффективная операция, но слишком много погибших. То есть тут ему важно... То есть, мне кажется, решение давно принято. И, в общем, в этом вся суть всех операций предыдущих в Турции. То есть это создание вот этой 30-километровой буферной зоны, пояса безопасности. И вопрос только в том, когда ее проводить и при каких условиях. То есть в идеале Эрдогану получить благословение или разрешение России и Соединенных Штатов. То есть, чтобы эти две страны не помогали курдам, тогда у него есть высокая вероятность того, что он проведет операцию без особых потерь, достаточно быстро, и это будет выглядеть очень красиво перед выборами президента в следующем году. А я думаю, что здесь электоральный вопрос тоже, конечно, влияет. То есть, нельзя исключать того, что все это используется в том числе для мобилизации электората перед грядущими выборами, на которых Эрдоган идет не с самыми сильными позициями и не с самым высоким рейтингом, который у него был. И кроме того, операция очень важна с точки зрения решения проблемы беженцев. Я не знаю, как это будет реализовано на практике, но действительно турецкие власти, судя по всему, хотят каким-то образом на вот этих захваченных территориях туда переселить хотя бы часть сирийских беженцев, которые стали реальной проблемой в Турции, и таким образом показать электорату, что они решают социально-экономические проблемы, которые в последнее время стали большой проблемой для турецкой экономики.
Спасибо, Илья. Ну что ж, будем смотреть, как будут развиваться события. Илья Куса с нами был, эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего. К нам присоединяется Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, что Путин будет выжимать из Эрдогана 5 августа, с вашей точки зрения? Вот программа «Максимум», с которой он поедет на встречу с турецким лидером.
Программа «Максимум» — это
Это давить, ну, добиваться каким-то образом, ну, во-первых, разрешение на пролет самолетов по турецкой территории, ну, вот решение всех этих вопросов, разрешение на проход этих застрявших кораблей Средиземного моря в Черное, это самое большое, что он может хотеть. Я не берусь утверждать, что он готов это обсуждать и что этот вопрос вообще готов к обсуждению, но, тем не менее, вопрос он ставит то, что надо России, да, давить, ну, вернее, просить, Путин не может давить на Эрдогана, просить, чтобы он надавил каким-то образом на Украину в вопросе прекращения, вернее, остановки, еще нельзя говорить, что прекращение, остановка контрнаступления, деоккупации. Ну и, конечно, есть важные сопутствующие вопросы, связанные с Южным Кавказом, то есть ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Но я думаю, она пока что заморожена, она может быть разморожена и в случае, если не договорятся об остальных вопросах. Ну и, конечно, о том, что только что говорилось в студии, это вопрос турецкой операции на курдских территориях Сирии. Я не готов, я не знаю ситуацию, насколько там эта ситуация зависит от России, но наверняка этот вопрос будет обсуждаться, он обсуждался в Тегеране, и наверняка будет обсуждаться еще. И вполне возможно, все еще висят вопросы финансирования строительства российской атомной станции в Турции. Возможно, там какие-то финансовые вопросы есть. Ну и работы всех этих потоков. Турецкого потока, Южного потока. Возможно, там есть какие-то соображения у России, которые она хочет продвинуть. Но главное, это все-таки вокруг Украины какое-то союзничество Турции в этом вопросе, чтобы не проиграть в Украине. Для России это главное, мне кажется.
Песков сказал, что будут обсуждать военно-техническое сотрудничество. Это он выдает желаемое за действительное, как вы думаете? И как вообще вот в Российской Федерации, ну, преподносят вот такую вот встречу Путина и Эрдогана в условиях, ну, частичной, но все-таки изоляции Путина?
Ну, так же, как и встреча в Тегеране, что кроме Запада еще есть очень много стран, и якобы Россия не изолирована. Вот смотрите, настоящие лидеры, они находят взаимопонимание. Все-таки Эрдоган – это системный мировой лидер, в отличие от всяких маргиналов вроде Ким Чен Ына и подобных несистемных политиков. Эрдоган – это ведущий мировой политик, и он готов встречаться с Путиным из собственных геополитических соображений, которые у Турции, безусловно, свои, они не совпадают с российскими аж никак. Ну, вот это действительно такой мощный пиар, и, возможно, это уже, знаете, это похоже на какие-то очень мощные лекарства от внутренних проблем, что вот смотрите, Путин все-таки может встречаться с Эрдоганом, даже после этого унижения, которое было в Тегеране, когда Путин вынужден был ждать Эрдогана. Это очень необычная ситуация вообще для поведения Путина. А теперь он снова едет, снова хочет встречаться и, очевидно, готов еще раз перенести это унижение, но, тем не менее, значит ничего больше нету, кроме как поговорить с Эрдоганом. Я вообще не верю, что что-либо Россия мощного может достичь. Это скорее все-таки для России это пиар лично Путина, что он не в изоляции, что он решает большие международные вопросы, и он на посту, и, как говорили в свое время про Ельцина, рукопожатие у него крепкое.
Ну и такой, давайте вам общий вопрос напоследок. Идет полномасштабная агрессия России против Украины уже достаточно долго, да, мы вот постоянно замеряли так политическое настроение в России. 154-й день сейчас большой войны России против Украины. Ну вот ваши впечатления по поводу того, как сейчас россияне настроены по отношению к этой войне, привыкли они, возможно, уже к тому, что где-то там происходит специальная военная операция, стали мы жить похуже, почему-то все на Россию взъелись, будем мы жить в осажденной крепости, либо наоборот, зреть недовольство, с вашей точки зрения, в среди россиян и, возможно, политической элиты, ну вот, с нынешним положением дел?
Мне кажется, все-таки основной тренд у России сейчас это озлобление, которое перекрывает ну, понимание неудачности этой войны. Среди молодого поколения, да, уже вроде как больше 50% тех, которые хотели бы каким-то образом, ну, с этим заканчивать. Они, это не то, что мы были виноваты, но надо как-то заканчивать. Старшее поколение все еще верит в победу России, но в целом, мне кажется, если верить тем людям, которые понимают ситуацию в России и находятся за пределами России, потому что в России невозможно найти человека, который честно ответит на этот вопрос и адекватно ответит на этот вопрос. Мне кажется, в России больше, внутри России больше озлобления. Вот это озлобление, за что нас, из-за какой-то Украины, вот за что. Понятно, с этим надо что-то делать, но пока озлобление перекрывает недовольство властью. Но сам факт того, что Путину лично надо еще раз унижаться перед Эрдоганом, говорит о том, что в самих элитах, не в широком социуме, а в самих элитах начались какие-то процессы, которые требуют повышения авторитета лично Путина.
Ну, в принципе, с этой злобой Путин может дальше работать, куда-то ее канализировать в нужное ему русло.
Ее, к сожалению, можно канализировать только для внутренней стабильности России, для экономического развития и для победы в войнах. Ее уже не канализируешь. Оно тупое и беспощадное, это озлобление. Оно неконструктивное и ненаучное.
Спасибо большое, Алексей, за участие в нашей программе. Алексей Ижак был с нами, эксперт Национального института стратегических исследований. Идем дальше. Россия, по-видимому, придумала новый способ фильтрации. Люди, уехавшие на свободную территорию Украины из оккупации, уже через 3 месяца потеряют свое поврежденное жилье. Контролируемая Кремлем группировка ДНР вынесла так называемое распоряжение о сносе значительно пострадавших зданий с правилами компенсации для их жителей. Александр Демченко рассказывает, какая уловка затаилась в этом так называемом документе. Он с нами по скайп-связи. Саша, здравствуй.
Да, всех приветствую. Ну, действительно, у нас есть распоряжение, полный текст этого постановления, которое вынесла группировка ДНР. Оно там длинное название. Суть в том, что они установили правила, по которым будут сноситься здания, которые были существенно повреждены в результате боевых действий. Дело в том, что решения о сносе должны принимать вот эти вот оккупационные местные администрации. Потом они будут публиковать информацию о том, что такой-то дом, такое-то здание сносится, а жители, которые владеют недвижимостью, ну, например, представим себе, что это многоквартирный дом, да, который будут сносить, должны в течение 3 месяца обратиться с заявлением на компенсацию или денежных средств, или их будут людей этих ставить на учет на квартирную очередь, то есть чтобы они могли получить в теории когда-нибудь какое-то жилье взамен того, которое будет снесено. И дело в том, что вот эти вот срок, установленный в 3 месяца, естественно, мы понимаем прекрасно, что, например, люди, те, которые выехали из оккупированных городов, а это огромное количество поврежденных существенно домов практически во всех городах, которые с боем занимались, да, последнее время во время полномасштабного вторжения, начиная с 24 февраля. То есть там, кроме Мариуполя, Северодонецка, Волновахи, Попасной, можно там еще все буквально населенные пункты, которые были повреждения, которых в результате боев. То есть получается, те люди, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, уже точно не смогут обратиться к этим оккупационным администрациям, даже если бы они хотели, собирались, по поводу предоставления компенсации за снесенные дома. То есть, грубо говоря, через какое-то время, если представить себе такое негативное, да, развитие ситуации, если, например, затягивается конфликт, замораживается, устанавливается долгая оккупационная администрация там, на территории Донбасса российская, то люди, которые выехали и не смогли подать заявки на вот это вот в течение 3 месяца на компенсации, на свое право собственности на жилье, они просто остаются без жилья, которое у них было там, потому что дома сносятся, и без права от оккупационной власти или каких-то обязательств от оккупационной власти на эту компенсацию за это жилье или на предоставление нового.
Саша, ну главный вопрос, зачем это делает все оккупационная администрация, зачем такое экзотическое решение?
Тут две версии событий, может, они обе и рабочие в данной ситуации. С одной стороны, такая идет отфильтрация людей, которые выбрали Украину и там, или страны Европейского Союза, Союза для эвакуации с этой территории, которые бежали от войны и оккупации. То есть люди, которые имеют там более проукраинскую позицию, да, и не считают там нормальной, да, там ситуацию вот этой оккупационных властей российских в своих городах. А второе, уже давно идут разговоры о том, и много подтверждений, вот у нас есть даже документы, которые все больше это подтверждают, что на оккупированной территории Донбасса готовятся к проведению так называемого референдума о присоединении этих территорий к России. И, возможно, еще один способ провести учет, перепись, грубо говоря, составить списки людей, которые есть там в реальности и находятся там, это заставлять людей приходить и писать заявления, вписываться в списки на компенсацию за поврежденное и уничтоженное, снесенное жилье. То есть дополнительная перепись населения, грубо говоря, так.
Спасибо большое. Ну, действительно, экзотическое решение, учитывая активные боевые действия, ставить такие жесткие временные рамки, если человек хочет получить компенсацию от оккупационной администрации. Скорее всего, мало людей за ней обратятся и сэкономится эта оккупационная администрация. Ну и может сделать, соответственно, списки потенциальных избирателей на будущем так называемом референдуме. Спасибо, Саша. Александр Демченко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Наша программа сегодняшняя заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».